Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А говорить мы продолжаем о русской живописи первой трети XIX столетия. Слушайте продолжение нашей беседы. Ну вот, а если продолжить линию от портрета к пейзажу?
Вот сейчас мы об этом поговорим, уже я еще на закуску оставляю самого знаменитого историко-мифологического художника, я его на закуску оставлю. А вот теперь о портретах и пейзажах. Ну, здесь мы, конечно, в первую очередь...
Давайте уточним еще раз. Пейзаж, что это такое за понимание, что за этимология слова?
Изображение...
Природы.
Природы или природы вместе с каким-то этим самым...
С элементами...
Антропогенного фактора, города и так далее. Так вот, конечно, первый классик русского пейзажа в данном случае, вот, хотя имеется в виду, что и Яковлев, и Шибуев, там и, скажем, был, например, замечательный художник Андрей Иванов. Угу. Это отец Александра Иванова, между прочим. Того самого.
Угу.
Вот, они все как бы писали пейзажи. Но первым классиком надо, безусловно, признать Сильвестра Щедрина.
Угу.
Вот, поразительная судьба, причем маленькая деталь, почти все пейзажи Щедрина итальянские. Вот, хотя он и Петербург писал и так далее, но самая знаменитая картина Щедрина, не длинная жизнь, как очень часто в это время, там, 40 с чем-то лет, там, болезни и так далее... Вот, но он просто, можно сказать, создал романтический пейзаж в России. Вот, опять-таки, знаете, если в любом альбоме по Третьяковской галерее всегда, я проверял неоднократно, всегда приводится вот эта классическая картина «Вид Соренто близ Неаполя».
Да.
Сильвестра Щедрина. Вот, у него всегда именно прекрасный итальянский пейзаж, или петербургский, если он пишет, и обязательно с включением культурного контекста.
Да.
Вот, «Замок Святого Ангела» в Риме, вот эти вот какие-то такие вот зарисовки обязательные. Вот. Так что, если же говорить о создателях нового портрета, вот опять-таки самого главного автора оставляю на закуску, но это в первую очередь самая романтическая пара в истории живописи начала XIX века. Это Василий Тропинин и Орест Кипренский.
Да, Кипренский, да.
Вот я особо обращаю внимание, художники со схожей биографией.
Угу.
Дело в том, что они оба были выходцами из крепостного крестьянства. Вот, особенно драматично у Тропинина. Понимаете, у Тропинин был крепостным крестьянином известного русского военачальника генерала Моркова. Это командующий московским ополчением в годы войны с Наполеоном. И вот обычная история. Дело в том, что Морков очень сильно помог своему талантливому крепостному парню. Тропинин до конца своих дней был ему очень благодарен. выучил его, там посылал учиться, давал ему, но держал при себе как своего личного живописца. Mm. Даже такая деталь, когда Тропинин женился, тут был шанс, женился на вольняшке, на женщине из вольного сословия, можно было саму стать вольным. Марков вместо этого ее тоже приписал в крепостное право. Mm. Вот. И потом он все-таки отпустил своего этого личного живописца на волю, но после уже, знаете, откровенного возмущения всей российской общественности, художественной, которые просто бомбардировали наверх, и судя по всему, после недвусмысленного намека Николая Первого. Mm. Вот его отпустил, жену нет. Жену еще через 5 лет выкупали. Так что вот такие биографические изломы. А Кипренский был незаконным сыном крепостной и помещика. Его приписали в крепостные. То есть, во всяком случае, ну, слава богу, с конюшней они не познакомились. Ни тот, ни другой, в отличие от Тараса Шевченко, к примеру, в этой же ситуации. Mm. Вот. Но в любом случае, так сказать, адреналину это им в биографии добавило. И тому, и другому. И вот они создатели романтического портрета.
Романтического.
Да, вот здесь уже никакого академизма. Романтический портрет. Самый, конечно, лучший пример вообще для всех, кто хочет с этим познакомиться, и самый классический, это 2 портрета Пушкина. Mm. Потому что и Тропинин, и Кипренский написали ставшие уже абсолютной классикой портреты. Тропинин написал Пушкина в домашней обстановке. Mm. Он одет в какой-то домашний халат с расстегнутым воротом, но халат выглядит как тога Юлия Цезаря. Это все заметили, что и у него и такая поза такая, вот, то есть просто вот римский какой-нибудь, да, да, такая, да. Вот, то есть момент. А Кипренский изобразил Пушкина символически, с музой, с лирой в руке. Угу. И Пушкин, увидев этот портрет, сказал: «Орест, ты мне льстишь». Да. Вот, что типа ты изобразил меня лучше, чем я есть на самом деле. И стихотворение на этом смотрю я в это зеркало, оно мне льстит.
Да, понимаете? Да, да, да.
Вот. Но это 2 супергениальных портрета. И, кстати, маленькая деталь. Если вы поднимете любую книгу о Пушкине, там всегда приводится один из этих портретов. Да, да, то есть, да. Мы Пушкина знаем, ну, собственно, ведь как мы можем облик Пушкина? Либо из его собственных зарисовок, да. Пушкин карандашом иногда, да. Себя изображал, причем с элементами шаржа изображал всегда, чуточку нос застрял.
Шаржиновый, да, 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 да.
Вот. Либо вот Тропинин-Кипренский.
Тропинин-Кипренский, да.
То есть, почему романтический? Потому что, во-первых...
Фотографии этом... еще не было.
Фотографии еще и... Фотография, кстати, появится в Европе на излете указанного периода. Угу. Вот в Европе, где-то уже в 40-е годы 19 века дагеротип появится. Забегая вперед, скажу, ни одно из изобретений человечества не было встречено так в штыки, как фотография.
Да.
Да, вы знаете, просто, ну, во-первых, живописцы рвали и метали, и рвали на себе одежду,
это можно
что
понять.
Это у них как бы, да. Вот, но что интересно, вообще среди деятелей культуры, так сказать, очень многие считали, что это вот вообще там чуть ли не какое-то там, не знаю, вообще вторжение в интимную сферу и так далее, вот, и самое смешное, что, ну, видите...
Что это плохой знак, это может, да. Быть не от мира сего.
Нет, нет, этого не было, не это... Было? Это как бы в соответствующих кругах было, но просто, например, скажем, поэт Шарль Бодлер, известный, который уж никак, извините, к клерикалам не относился, вот, но он сказал: «Меня сфотографируют только мертвым», и через месяц пошел фотографироваться. Понимаете, но фанатом фотографии был легендарный Жан-Люк Надар,
да.
Вот, который потом под именем Мишель Ардан выведен у Жюль Верна в романах, они были друзьями. Так вот, дольше всех сопротивлялся Оноре де Бальзак. Mm. Вот, к нему Надар нагрянул прямо домой, и тот говорит: «Вы с ума сошли, я в ночной рубашке, у меня грудь волосатая, так это самое то». Вот, но как-то уговорил, потому что молниеносной съемки не было, наводили...
Ну, конечно,
наводили 20 минут,
да,
понимаете,
да. Тогда. Фокусировали.
Да, поэтому это вот все было. В Россию это пришло уже в... пореформенную, да. Эпоху впоследствии. Так вот, в общем, я к чему хочу сказать. Самое главное, что в этих портретах, конечно, в первую очередь подкладывается психологическое начало.
А долго они рисовали Пушкина? Вот сколько вообще занимало? Или, опять же, это все по-разному у каждого
художника? Все по-разному. Знаете, вот, ну, я вам скажу...
Сколько эскизов могли делать?
Вот вы знаете, конечно, у каждого художника это было по-своему, но я вот вам один пример приведу, как это могло выглядеть. Mm. Вот дело в том, что самая грандиозная станковая картина в истории живописи — это коронация Наполеона, живописи французского великого художника Луи Давида. Mm. А как она была написана? Я просто чуть-чуть расскажу технику. И вот когда Наполеон решил короноваться императором, он прямо сразу позвал Давида и говорит, что вот, говорит, я бы хотел, чтобы это взялись вы. А прикол в чем, что на коронации присутствует гостей 4500 человек.
Mm.
Так, немножко оцените. Естественно, у Давида первая была реакция глаза на затылке. А Наполеон знал, как человека мотивировать. Он сказал, ну, во-первых, я вам заплачу так, что до четвертого поколения ваши потомки вообще не будут ни в чем нуждаться.
Mm-hmm.
Это само собой. Но второе и самое главное, вы не хотите прославиться как самый великий художник за всю историю живописи, который написал самую грандиозную... Ну, в общем, Наполеон на...
Я не представляю, но как 4 с лишним тысячи человек?
Все, кто работал с Наполеоном, вспоминали, мотивировать, апеллируя к честолюбию, он умел. Не только к материальной стороне, а именно к честолюбию.
Mm-hmm.
Ну, в общем, Давиду стало интересно. И что он сделал? Значит, ну, он первоначально сходил в собор Парижской Богоматери, где все будет. То есть, ну, Господь, он и так его знал.
Да.
Но он еще там сходил, сделал эскизы и так далее. Потом он пришел на коронацию, а память у Давида была блестящая. Он все посмотрел и сделал карандашный эскиз.
Mm-hmm.
На все эти 4500 фигур. Вот, а Наполеон сказал, говорит, когда эскизы покажете, говорит, обязательно, говорит, меня позовите, говорит, на стадии эскиза.
Да.
Потому что, говорит, в творческую лабораторию не вмешиваюсь, но в этой картине еще политический подтекст.
Ага.
Потому что, ну вот, Давид сделал, Наполеон пришел, все посмотрел, во, вот так вот. И попросил внести буквально две детальки. Потому что, говорит, во-первых...
Две корректуры.
Да, две корректуры. Во-первых, говорит, изобразите мою мать, а мать Наполеона принципиально не пошла.
Ага.
Она терпеть не могла жену Наполеона и видеть, как ее коронует императрица, она сказалась больной.
Mm-hmm.
Наполеон сказал, ну не надо, чтобы эти бабьи разборки, вы вообще напишите, говорит, ваша говорит, мать меня, говорит, порвет. А Наполеон сказал, ну я вас прикрою, не трусите, все нормально. И во-вторых, говорит, вы нарисовали у папы римского лицо вот просто кислое-прикислое. А там, видите, какая была деталька, когда папа римский опускал корону на голову Наполеона, Наполеон верный себе забрал у него корону и сам на себя одел.
Ага.
Так сказать, я сам себя короную, понимаете? Но у папы, естественно, лицо сползло с физиономией.
Да, да, да.
Вот Наполеон сказал, говорит, ну, не добивайте старичка, уж не делайте такое кисломордие. Сделайте просто сосредоточенную печаль.
Да, да.
Ну, Давид сделал, все. Эскиз готов. Наполеон спрашивает, теперь когда картина будет готова? Давид говорит, ну, наверное, мне понадобится 2-3 года и так далее. Наполеон говорит, 6 месяцев.
Вот так.
Я хочу эту картину увидеть живьем при моем царствовании. Оклад, гонорар удваиваю. Ну, естественно, Давид работал день и ночь, да, вот.
Полгода.
Да, за полгода. И все, ну, может, не полгода, может, где-то месяцев 8-9, mm-hmm. так сказать. Картина была создана. Все в Лувре, и сейчас, пожалуйста, ходите и любуйтесь.
Да.
И портретная точность всех, кто участвовал, всех.
То есть сходство, да?
Без вопросов. Наполеон, Жозефина, Папа Римский, все наполеоновские маршалы, все приглашенные по ним, по этой картине просто восстанавливают облик людей вообще, понимаете?
Каких размеров он ее сделал?
Я боюсь сейчас вам соврать, но я думаю, что эта картина целый зал занимает.
О, боже мой.
Это самая большая станковая картина в истории живописи. Коронация Наполеона Жан-Луи Давида.
То есть он забирался на леса, на лестницы какие-то,
конечно,
там.
Конечно,
это невозможно.
Да. Нет, но я и буду в станковой живописи, потому что во фресках никто не превзошел Микеланджело в соборе Святого Петра. А это же станковая картина на холсте, понимаете?
Да, да, да.
Вот. Поэтому я хочу сказать, что здесь, конечно, каждый работал по-своему, но, например, Тропинин и Кипренский с Пушкиным были на коротке, и они могли 100 раз к нему сходить и сделать эскизы.
Наброски,
понимаете?
Да,
да. И это смотреть. Вот. Но дело в том, что и потом вы учтите, в их творчестве вообще преобладает портрет. Поэтому они были супермастера своего дела. У них, значит, и память соответственная, и детали и какие-то.
Рука набита,
рука что набита, называется. Да. Да. А романтизм, потому что, во-первых, психологическое наполнение, чего не было вообще ни в каких портретах предыдущих. Вернее, знаете, я вам скажу, в русских портретах. Потому что в английском парадном портрете 18 века психология уже проникала. Mm. У Рейнольдса, у Гейнсбора, у Хогарта, вот этих. Вот, кстати, англичане были абсолютные классики, и в данном случае мы у них учились в первую очередь. Mm. Вот. Но в России это вот Тропинин и Кипренский. И типичный для романтизма образ какого-то, так сказать, не столько реального человека, сколько некой идеальной сущности. Mm. Почему Пушкин сказал: «Арест, ты мне льстишь». Потому что, забегая вперед, скажу, когда Репин будет рисовать портреты во второй половине 19 века, там будет психологизм, но абсолютный реализм изображения. Там не будет вот этого вот вторжения идеального момента, типичного для романтического портрета. Теперь надо сказать о еще трех художниках, которые, на мой взгляд, может быть, представляют собой кульминацию этого направления. Во-первых, это совершенно неожиданный в данном контексте Алексей Венецианов. Почему неожиданный? Дело в том, что Венецианов, вот помните, мы вспоминали Ивана Фирсова.
Да.
Да. Венецианов открывает в русской живописи то направление, которое в Германии и Австрии называется Бидермайер. А поэтизация быта. Понимаете?
Вот это сочетание, да.
Да, вот понимаете, это очень интересно. Дело в том, что в России фактически Венецианов это направление представляет в единственном числе. Вот. А в странах немецкого языка это просто целое мощное течение, которое коснулось и живописи, и прикладных форм искусства.
Венецианов Алексей Гаврилович, он-то что именно?
А он изображал крестьян.
Крестьян.
Да. Вообще совершенно новая тематика. Между прочим, Академия художеств хваталась за голову, что человек сошел с ума, изображая, так сказать, низкое сословие. Вот. А Венецианов, кстати, сам имел греческое происхождение по происхождению. Вот. Фамилия Венецианов от слова Венеция. Mm-hmm. Там настоящая фамилия была какая-то Мавра Михалис Прокодополос, понимаете? Вот. Он сам как бы имел собственных крестьян. У него был роман с крестьянкой, и Венецианов трагически погиб, его задавило санями, когда он ехал, и есть версия, что кучер его совершенно сознательно размазал по земле, потому что они женщину не поделили. Есть такая версия, во всяком случае. Но вот в чем заключается Бидермайер в данном случае? Что берется как будто совершенно такой бытовой слой, по классицизму низкий штиль,
да.
И он колоссально поэтизируется. Вот если мы посмотрим картины Венецианова, ну, во-первых, там и пейзажных моментов очень, да. Классическая картина «Гумно», к примеру, там и так далее. И, во-вторых, вот вся эта сфера повседневной крестьянской жизни, спящий пастушок,
да.
Там какая-нибудь там, кстати, вследом за Лапченко несколько картин с обнаженной натурой, там купальщица, там утренний туалет, там и так далее. Просто изображает крестьянских девушек за одеванием, за купанием, там, ну, когда, так сказать, можно что-то показать там. И он показывает потрясающую красоту тела. Понимаете? В той сфере, которая была табуирована. Табуирована социально, я имею в виду.
Да, да, да.
Вот, поэтому я говорю, что вообще он в этом смысле остался абсолютно штучным художником. Потому что передвижники, кстати, потом все немножко от него оттолкнулись. Но, правда, в другой эстетике, с другой социальной подкладкой. Но если бы не было вот этого русского Бидермайера, может быть, не было бы и передвижничества. Я уже не говорю о том, что Венецианов стопроцентно эстетически самоценен, понимаете? Теперь надо, конечно, сказать про Александра Иванова. Вот вы понимаете интересный факт, что Александр Иванов, он самый молодой из всех, но этот период он не пережил. Он умирает буквально вот в самом конце описываемого периода, он умер от холеры. Да, холера, прокатившаяся по России, она унесла, кстати, его отца, тоже прекрасного художника. Вот. А с Венециановым, то есть с Александром Ивановым, вот, кстати, русский романтизм во всей своей красе. Дело в том, что если оставить в стороне буквально несколько картин Иванова на античную тематику, Аполлон, Гиацинт и Кипарис, к примеру, знаменитая картина, хранящаяся в Третьяковке, то Венецианов ведь известен как автор одной картины.
Которая... Иванов.
Иванов, да.
Да.
Явление Христа на
руках. Явление Христа, да. Да,
вот прямо для нашей с вами тематики.
Да, да.
Автор одной картины и автор нескольких тысяч картин. Почему? Потому что Иванов работал над этой картиной, но если мне память не изменяет, свыше 20
да,
лет.
Да.
Причем в России работал, в Италии работал, где ездил там неоднократно. Кстати, мы сегодня на эту тему заострять внимание не будем, а вот когда доберемся до Николая Васильевича Гоголя, я вам расскажу, почему еще русские художники все так хорошо в Италии жили. Но то, что они туда стремились, это понятно. Но ведь если бы они просто жили в гостиницах, им никаких денег не хватило. Просто в Италии было одно место, где можно было жить бесплатно.
Бесплатно.
Забегая вперед, скажу, это салон княгини Зинаиды Волконской.
Да.
Но я про нее буду отдельно рассказывать. Так вот, и ведь маленькая деталь. Все музеи России, от Брянска до Петропавловска-Камчатского, заполнены картинами Александра Иванова. Что это за картины? Это эскизы к явлению
эскизы,
Христа
да,
народа.
Да, да.
То есть он написал несколько тысяч эскизов.
Да.
Причем, что значит эскизы? Это может быть карандашный рисунок.
Набросок.
Да, это может быть акварель. Между прочим, мы совершенно не затронули с вами такую тему, как русская графика этого времени. А ведь все эти художники, о которых мы говорили, во-первых, они все писали акварели. Акварель вообще вошла в русскую живопись.
Способ исполнения.
Да, как малый жанр. Но, во-первых, в акварели всегда это или пейзаж, или портрет, или какая-то зарисовка. Монументальные картины акварелью не пишут.
Да.
То есть это малый жанр, а это, кстати, что такое малый жанр? Это самое главное жанровое лицо романтизма вообще. Скажем, если мы говорим о музыке, то романтики вообще открыли миниатюру. Так вот здесь нечто подобное. Это акварель. Это рисунок, вот, потому что, опять-таки, все эти художники, их, я всегда, знаете, говорю вот так, это вот рисунок, скажем, Дюрера или Микеланджело там, или Рембрандта, может быть монументальная картина, а может быть карандашная зарисовка, да, но они имеют одинаковую художественную ценность.
А карандаши уже были, да?
Конечно,
карандаши. Да.
Можно было углем рисовать.
Углем, да.
Да, это у них возможности.
Говори, а гуашь?
Гуашь, да.
Гуашь тоже была.
Была, но видите, вообще в России гуашь получила большую популярность ближе к Серебряному веку, потому что когда пошло внимание к китайской и японской живописи, а там как раз гуашью и писали. Да, но маленькая деталь, и как раз в описываемую эпоху в Россию начинают активно проникать гравюра. Во всех своих видах, так сказать, уже существовала ксилография на дереве, уже существовал афорт, а в 19 веке изобрели самый простой способ — литографию.
Да.
Просто по камню рисовать, потом травить кислотой. Вот. Но в любом случае, кстати, маленькая деталь, это тоже никак нельзя обойти вниманием, но в России в это время были художники, такие не самые распиаренные, но нисколько не менее интересные, которые целиком специализировались на гравюре. Скажем, Алексей Иванович Йордан. К примеру. Вообще русский график. Он не художник, он русский график, понимаете? И блестящий график абсолютно. Так вот, но здесь надо еще сказать и о мотиве работы Иванова. Дело в том, что вот в чем заключается как бы вот такая история, которая могла случиться исключительно в эпоху романтизма. Дело в том, что, понимаете, когда Иванов начал писать эту картину, у него была та же мотивация, что у позднего Гоголя. Кстати говоря, мы вот когда доберемся до нашей как бы темы о Гоголе, то есть художественное произведение, которое должно исправить род человеческий. замах не меньший.
Ну вот, да.
Да, то есть не столько чисто эстетически, потому что, знаете, к библейским мотивам и к евангельским мотивам 100 раз художники обращались и до, и после, и в русском живописи очень частый случай. Вот, но не с таким грандиозным этическим замахом. Вот, то есть, это прямая параллель с Гоголем в данном случае, потому что когда Гоголь писал, скажем, «Мертвые души», он, в общем, немножко ставил себе подобную задачу. Значит, ну, как потом Антон Павлович Чехов скажет, фразу, которая, на мой взгляд, должна всегда быть у любого художника, который обращается к социальной тематике. Надо, чтобы общество взглянуло на себя и ужаснулось.
Да.
Это вот фраза Чехова. И, кстати, оба, и Гоголь, и Александр Иванов, когда они создали свой шедевр, опубликовали его, и ничего не произошло, они просто жить не смогли. Понимаете, Иванов, да. Если бы его не скосила холера, я думаю, он все равно бы долго не прожил, потому что тот факт, что на его картину можно было прийти, посмотреть и дальше идти и жить по-прежнему, это было непереносимо. Это, понимаете, это я вам все равно что скажу, у великого австрийского композитора Густава Малера, который жил в эпоху модерна, в одной из его симфоний есть часть, которая называется «Проповедь Антония Падуанского «Рыба».
Ну да.
Ну, это сюжет картины Брейгеля, а вообще как бы христианская легенда, что католический святой Антоний Падуанский проповедовал у берега реки рыбам, что вы же создание Божье, ну, кончайте жрать друг дружку,
да, да.
Живите, они его со вниманием выслушали и продолжили жрать.
Да.
Вот как вы понимаете, там не о рыбах
речь
идет. Ну,
слушайте, ну, тем же самым Гоголем, но он же нам много дал вот этих вот крылатых завещаний, что мошенник на мошеннике, дураки, дороги. Ну и что? Так, все и поныне.
Так, дело в том, что, понимаете, но были художники, которые, ну, Салтыков-Щедрин, например, который описывал эти вещи, но он не питал иллюзий. Он просто как врач констатировал проблему. Или Сухова-Кобылин, к примеру. А Гоголь имел религиозную замашку.
Конечно. Да. И мало того, они имели колоссальную боль. За свое.
Так я же говорю, Гоголь просто не смог жить после
этого. Конечно.
И Иван Иван та же самая история.
Вот.
Я даже, например, с того началось, что когда эта картина была выставлена, а подлинник в двух вариантах, один в Третьяковке, другой в Русском музее. Да. Вот. Ну, Иванов еще принадлежал к числу художников, которые могли картину в нескольких экземплярах сделать.
На сегодня наш выпуск передачи «Разговоры об искусстве» завершается. Ну а продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о русской живописи и живописцах начала 1-3 19 столетия. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.